Да будет толк. Подкасты.
Уважаемые дамы и господа, разрешите поприветствовать вас на подкасте «Подземелья и графоны», где мы спускаемся в глубины настольной и видеоигровой индустрии. Меня зовут Никита Мурзин, и я провел большую часть своей жизни, играя, изучая и популяризируя настольные игры.
А я Владислав Атаманский, и я с детства знаком с видеоиграми, поэтому моими первыми в жизни словами были не «агу», а «гг».
Сегодня мы берем на абордаж тему пиратства. Как разбойники, грабящие суда, перешли на кражу идей и информации? Насколько успешно с этим борется закон и порядок? Стоит ли бороться с пиратами вообще? Давайте докопаемся до истины. Здравствуй, Влад.
Здравствуй, Никита.
Вот по статистике, двое из трех людей хоть раз в жизни скачивали нелицензионный контент.
Так, Никит, признавайся, ты скачивал?
Качал все, что качалось, а что не качалось, раскачивал и скачивал.
Ну, в общем-то, как и я. Но, к сожалению, с нами нет третьего эксперта, чтобы подтвердить показания статистики.
Именно поэтому мы без зазрения совести можем утверждать, что статистика врет, и практически все в той или иной форме нарушали чьи-либо авторские права. Я думаю, все знают, кто такие пираты в классическом понимании этого слова. Морские разбойники, которые топили торговые суда ради золота, брали пленных, требуя за них выкуп. Ну, в общем, ребята со знанием дела игнорировали все законы. Параллель с современными пиратами провести в таком случае несложно, потому что они топят защиту чужой собственности и выкладывают ее в общий доступ в сеть интернет с целью получить прибыль.
Ну, то есть интернет-пиратство — суть тоже воровство, ведь сам этот термин означает заимствование и копирование чьей-либо интеллектуальной собственности без разрешения автора.
Так, подожди, ну если, например, условный Вася из 5-го А-класса, зайдя домой к своему другу Пете, не украдет у него диск с игрой, в которую он у него поиграл, потому что всех нас учат, что воровать это плохо, то почему, вернувшись домой, Вася без зазрения совести заходит в интернет и ищет возможность скачать эту же игру бесплатно?
Ну, это случается из целого набора факторов. И от безнаказанности в интернете до сложившегося менталитета, который обесценивает продукт, что нельзя потрогать. Взяв без разрешения диск у друга, мы в прямом смысле обкрадем его. А скачивая игру из открытого источника, никто даже не задумается о ущербе, нанесенном автором.
Ну, а если и задумается, то, ну, подумаешь, миллионы, нет, этого не потеряют.
Вот так и думает каждый пират. Но на самом деле миллионы и теряются. Качает же далеко не один человек. И интернет-пиратство настолько в порядке вещей, что большинство даже не подозревают, что нарушают закон, качая очередной трек с «Зайцев.нет». И в любой развитой стране за это может прилететь судебный иск.
Ну да, у каждого государства же существует целый пакет законов, ограничивающих распространение нелицензионного контента или приводящих к наказанию тех, кто этим контентом пользуется. Причем в каждой стране правовое регулирование вопроса ведется по-разному. В России, к примеру, нарушение авторских прав долгое время не облагалось штрафами, и все ограничивалось только удалением контента с сайтов по требованию правообладателей. Но вот когда статья 1261 Гражданского кодекса Российской Федерации приравняла компьютерные программы к правовому статусу литературных произведений, то статья 146 уже Уголовного кодекса начала предусматривать для пиратов целый ряд наказаний. И там уже суд будет решать, лишитесь ли вы свободы на полгода, обойдетесь штрафом в размере до 200 тысяч рублей или добровольно пожертвуете весь незаконно нажитый доход государству. В Евросоюзе вот вопрос решается гораздо строже, и судебный иск там могут предъявить как за распространение материала, так и конечному его пользователю. В проживающих в Германии мигрантских общинах даже распространяется специальный буклет, предупреждающий вновь прибывших об ответственности, грозящий им при попытке по привычке скачать кинцо на вечер после тяжелого трудового дня.
Так, ладно. Мы усвоили, что скачав все сезоны «Улицы разбитых фонарей», там новый трек Моргенштерна или компьютерную игру, вы станете пиратом в интернете. Можно смело бежать покупать черный флаг. Но индустрия развлечений не ограничивается виртуальным пространством, и так сложилось, что мы с тобой еще и настольные игры любим. Отсюда у меня возникает следующий вопрос. Можно ли стать настольным пиратом? Если да, то что они вообще крадут? Для меня лично загадка.
Ну смотри, это не очень простой вопрос, потому что, ну, во-первых, индустрия настольных игр значительно меньше, чем то, что мы обсуждали до этого. Соответственно, и разглядеть там очаги пиратства значительно труднее. Но да, да, пираты крадут даже настольные игры. Любой купивший настольную игру человек, имеющий доступ к самому простому сканеру, может сделать копию всех ее компонентов и выложить эти материалы в интернет. Правда, у копии компьютерной игры и копии настольной игры есть важные отличия. Копию настольной игры еще придется изготовить, понимаешь? Поэтому наказываются по закону только попытки продажи поддельной настольной игры.
Ну, да, гораздо легче найти отправителя спираченной настолки, чем того, кто выложил файл в интернет.
Да, да, совершенно верно. Но для некоторых настольное пиратство — это прям целое отдельное хобби. Они не хотят покупать все готовое. Это вот как некоторые покупают «Жигули» и сидят в гараже до упора, пытаясь заставить его работать. Возможно, безуспешно, но им это нравится. То есть они из принципа тратят время и деньги на производство сам издата для личного пользования. И таких вот людей, по вполне понятным причинам, найти невозможно в принципе. Соответственно, и убытки издателей от тех, кому будет не лень заниматься подобным рукоделием вместо покупки игры, настолько минимальны, что разработчики взяли на вооружение практику самостоятельно выкладывать материалы, готовящиеся к выходу на столки, для того, чтобы игроки могли ее протестировать.
А такое действительно было?
Да, конечно, было и не раз. Первое, что придет в голову, это Немезида. Это настолка про экипаж космического корабля, который по ходу партии успешно съедается попавшими на корабль пришельцами.
Как в «Чужих»?
Да, тематичный пример получился на самом деле, потому что создатели игры, польская студия Awaken Realms, захотели сделать свою игру по «Чужим», но не захотели платить Диснею за авторские права.
Так, минуточку. Права на «Чужого» находятся в Диснея.
Ну, конечно. Это же фильм. Так вот, авторы игры уже несколько раз выкладывали в интернет файлы своих проектов, в том числе и Немезиды, как в версии для печати, так и в качестве модули для, вероятно, известной тебе Tabletop Simulator, самого популярного компьютерного симулятора настольных игр. Это позволило полякам еще до выхода игры поправить баланс, вносить изменения в правила, благодаря чему на выходе мы получили одну из самых популярных во всем мире настольных игр за последние пару лет. Кстати, о популярных настольных играх и авторском праве. Вот ты знаешь такую настольную игру «Экивоки»? Такая простенькая, но очень веселая вечериночная игра с угадыванием слов, попытками показать правильный ответ жестами и действиями, как в «Крокодиле», и целой кучей других подобных заданий.
Ну, очень поверхностно.
Да. Так вот, а знал ли ты, что Ольга Якимук, автор «Экивоков», тоже родилась в Омске, и на одном из городских настольно-игровых событий мне удалось побывать на встрече с ней? Замечательная женщина, с ней, в принципе, было очень интересно общаться, особенно на общую для нас тему. Но самое главное, о чем она рассказала, это об истории создания своей игры.
Так, ну, так рассказывай.
Дело было в 2012 году. Ольга в то время работала копирайтером, и к ней за помощью обратились ее друзья, которые задались целью выпустить русскую версию настолки Activity. К ней применимо все то же самое, на самом деле, что я говорил про Экивоки. Только задания и вопросы под российскую аудиторию совсем не подходили. То есть, ну, очевидно, то, что там были вопросы про другую культуру, другие страны.
И вот именно это и хотели исправить ее друзья.
Да, и в конечном счете у них это получилось. Но вот даже начальный тираж 1000 экземпляров не продался, потому что сама настолка вышла очень дорогой для такого сегмента игр. Там где-то 2000+ стоило. Просто для ясности наших дорогих слушателей, в то время это были совершенно другие деньги. И, к примеру, здоровенная коробка формата «Гроб» с настольной версией легендарной компьютерной стратегии StarCraft с кучей миниатюрок стоила тогда немногим дороже. Ольга к тому моменту уже имела представление, в каком сезоне стоит начинать продажи новой настолки и как удешевить готовый продукт для того, чтобы поднять продажи. Но вот у ее друзей уже на тот момент опустились руки, и продолжать развитие своего детища они отказались. Отказались они от ее предложения продать ей свой бренд по одной им видимой причине. Поэтому ее знакомый юрист начала копать информацию о возможных лазейках. И нашла, как выяснилось, авторским правом может быть защищено все в плане настолки. От графического дизайна до текста, кроме самой механики игры. И именно благодаря этому Ольге удалось создать «Экивоки» в том виде, в котором они есть сейчас.
То есть, погоди, вообще ничего не запрещает придумывать другие задания,
да,
прорисовывать арты и выпускать собственную игру, основанную на механике «Экивоков»?
Да, именно так. И это же на самом деле и к компьютерным играм применимо. Думаю, ты должен понимать. Ты же не можешь запатентовать жанр шутер, к примеру. Именно поэтому мы имеем целую кучу стрелялок в разной обертке.
Факт.
И этот же прецедент объясняет существование некачественных игр-копий, которые по классике обитают в основном на китайском рынке. То есть берется игра, перерисовывается, как ты уже сказал, все арты, меняется название, и, пожалуйста, новая игра готова. Ну, есть, правда, в настольном хобби и примеры, когда авторы защищают свою интеллектуальную собственность вилами и факелами. Думаю, многим известен такой варгейм с пластиковыми миниатюрами, как Warhammer, который уже несколько десятков лет выпускает британская компания Games Workshop. Предприимчивые англичане взяли привычку использовать не совсем честные способы повышения продаж своих товаров. Например, кладя в коробку меньше миниатюр, чем вмещается в отряд, и меньше крутых видов вооружения, чем этот отряд может использовать. В итоге игрок вынужден бежать за второй такой же коробкой, чтобы снарядить способную к сражению войско, а стоят подобные миниатюры, мягко говоря, немало. То есть для сбора способной хоть на что-то армии и необходимых книг правил потребуется где-то от 15 до 20 тысяч рублей. Разумеется, не все игроки в Warhammer начали мириться с подобным положением дел, а самые рукастые из них начали при этом изготавливать собственные литьевые формы по образу деталей оригинальных миниатюр. и просто отливать нужные им части, оружие или даже целые фигурки из дешевого пластика или смолы. Причем отставание в качестве подобного копирования сокращалось, ну, очень стремительно. Поэтому Games Workshop нещадно закидывал судебными исками подпольные литейки. Само собой, это не помогло, и ремесло пиратской миниатюры процветает до сих пор. И вот все это было раньше, а просто представь их гнев сейчас, когда 3D-принтеры получили практически массовое распространение, и пираты начали делать фигурки вот немногим хуже, чем сама компания. То есть дошло даже до того, что армии с неоригинальными деталями не допускаются до официальных турниров, а любое творчество, использующее материалы Games Workshop, не имеет права на монетизацию. Ну, получается, что Банхаммер Вархаммера работает без устали, а фальшивоминиатюрщики за это призывают бойкотировать компанию. И многие с ними согласны. А вот, кстати, мне вспоминается же то, что искусство изготовления пиратских подделок распространялось когда-то и на компьютерные игры. Правда, по-моему, очень-очень давно. Я же прав?
О, да. Вот те самые старые добрые времена с дринками, киосками и просто кучей подделок в пестрой упаковке. Ностальгия. Но на самом деле в конце 90-х и начале нулевых все просто пытались заработать денег, не думая о любителях видеоигр. Тогда и хобби-то было нишевым, и компьютеры были далеко не у всех. А зарубежные игровые студии не особо горели желанием расширять российский рынок. Но спрос все равно был, и поэтому некоторые предприимчивые люди заняли нишу, не договариваясь с создателями, а нагло копируя их проекты. Давай на минуточку перенесемся в то время, представим, так. Что вот скоро выходит вторая часть игры «Диабло», которую ждут российские фанаты, они ее точно купят, и между предпринимателями начинается настоящая гонка. Ведь кто первый поставит диски на рынок, тот больше заработает. Логично.
Да.
Интернета в современном понимании тоже не было, поэтому за границу отправляли гонца, который, купив лицензию за рубежом, перевозил ее к нам. После этого она оперативно взламывалась, переводилась еле-еле как машинным переводом, который оставлял желать лучшего.
Да, отсюда, я так понимаю, и появился вот тот самый легендарный перевод от Фаргуса и шедевры вроде «Сталкер Наруто», «GTA Россия» и другие модификации под видом полноценных игр.
Да. Так вот, после перевода то, что осталось от игры, сбывали на рынке, и оттуда попадали к геймерам. Ну, со временем компьютеры появились почти в каждом доме, интернет позволил скачивать больше 50 мегабайт в день, и на рынок пришли сами разработчики. Люди поняли, что GTA России, оказывается, никогда не выпускали, и из любимой игры были вырезаны все сюжетные ролики. Поэтому пиратство перешло постепенно от скорости взлома и количества на качество.
Слушай, а зачем вообще люди занимались и занимаются выкладыванием чужого контента в общий доступ? Окей, я понимаю мотивы простых людей. Они считают, что если они оплатили интернет, то все его содержимое теперь бесплатное. Ну, и отчасти это действительно так. Но вот что движет теми, кто контент выкладывает?
Я думаю, ты сам знаешь ответ на этот вопрос. Давай, 3, 4.
Деньги!
В самую точку. Ну, как и в былые времена, взломав игру первым, вы получаете много внимания. А там можно и сайт со взломанными файлами создать и рекламу к нему прикрутить.
О, да, кстати, вот касательно рекламы тоже вспомнился забавный факт, к которому отлично подходит поговорка про то, что беда не приходит одна. Ты знал, что массовую долю рекламы на сайтах с незаконно копированным контентом составляли незаконные же в Российской Федерации казино? И по данным на 2019 год рекламный оборот пиратских сайтов в России составлял около 80 миллионов долларов.
Ладно, такого даже я не знал. Но, тем не менее, реклама не единственный метод монетизации, ведь есть еще донаты. На всякий случай стоит прояснить, донаты — это добровольные пожертвования. В качестве примера, кто же зарабатывает подобным образом, я хочу привести известную в узких кругах взломщицу Empress. В 2014 году появилась новая система защиты от взлома под названием Denuvo. Ее взломать-то могли буквально единицы, не говоря о том, чтобы вырезать ее из файлов игры без остатка. Так вот, наша антигероиня научилась обходить защиту и пользовалась своими знаниями на полную, попутно собирая донаты. В какой-то момент она даже заявила, что любой, кто пожертвует ей $500, сможет выбрать, какую игру она взломает следующей. Мотивы самих донатеров мне, к сожалению, неизвестны, но игр от ее руки пало много.
Соответственно, и донатеров там тоже достаточное количество.
Да. И в данный момент Empress вообще отказалась от таких услуг и продолжает свою работу исключительно идейно, как и многие другие взломщики.
А, то есть получается, что это живой пример того, что некоторые взломщики работают не только ради денег?
Да, Не все компании и студии разработки просят справедливую цену за свой продукт. Особенно, если этот продукт может быть, мягко говоря, не очень. Все вот эти печально знаменитые лутбоксы, дополнения, которые должны были изначально быть частью основной игры, и просто недоделанность финального продукта справедливо вызывает гнев у пользователей. И у них еще просят 3500 рублей за откровенную халтуру. И вот именно поэтому они обращаются к пиратству, чтобы в доступной форме напомнить им о стихотворении Маяковского «Что такое хорошо, что такое плохо».
Ну, это все, конечно, хорошо, но понимают ли корпорации намек? Да, убытки определенно присутствуют, но не рассматриваются ли они как допустимые потери при производстве? Брак, условно.
Ну, здесь уже все зависит от компании, и если она дорожит своими фанатами и репутацией, то зачастую меры предпринимаются. А если это условный Electronic Arts, у которой пару миллионов долларов просто в сахарнице лежит, и их потратили на провалившуюся игру, то, ну, эксперимент, очевидно, неудачный, и они скорее закроют внутреннюю студию, нежели изменят свою политику.
Прольем скупую мужскую слезу по Westwood и Visceral Games.
Ну, может быть, возродят. Ну, иногда пираты на самом деле ощутимо влияют на индустрию, как это было с тем же Assassin's Creed 4. Чтоб вы понимали, это игра про морских пиратов с грабежом, ромом, кораблями и всем подобным. Так вот, что иронично, пираты уже современные умудрились найти, взломать и выложить игру за несколько дней до ее официального выхода.
Подожди, серьезно?
Да. А у разработчиков из Ubisoft, вот, которые ее и сделали, были большие планы по развитию. Они хотели выпустить там отдельный проект про морские сражения уже вне серии «Ассасинов». Но продажи были подорваны, и по сей день тем проектом вообще никто не занимается.
Так, вот ладно, раз уж ты упомянул компании, мы вот рассмотрели, как с пиратством борется государство, а сами корпорации пытаются как-то влиять на взломщиков и игроков, которые пользуются их услугами?
Ну, само собой, против хакеров создаются новые системы защиты, наподобие вот уже упомянутой Denuvo, которые очень сложно, иногда и невозможно взломать. Вот последние две части Call of Duty, тем сколько уже, 3 года, они до сих пор не взломаны, и поиграть в них можно только купив. А обычных потребителей завлекают скидками, облачными сохранениями, лучшим качеством продукта, чем у пиратов, и играми, основанными на мультиплеере. Вот, кстати говоря, совсем скоро выходит новая часть Battlefield, которая 2042, и в ней просто нет сюжетной кампании и одиночного режима как такового. А в чем смысл взлома самой игры, если не будет подключения к серверам, а соответственно и других игроков, когда игра рассчитана на мультиплеер? Ну и самый весомый аргумент против пиратства, по крайней мере в СНГ, придумал автор самой известной платформы цифровой дистрибьюции Steam, Гейб Ньюэлл, введя в свой магазин региональные цены. Очевидно, что 60 долларов для американца и россиянина — это разные деньги. Поэтому для российского рынка цены были снижены в соответствии с средним доходом граждан.
Чтобы на одну игру не тратилась вся зарплата.
Вот да. И многие именно в тот момент открыли для себя лицензионную продукцию.
Так, ну ладно, удар по пиратству на ПК нанесли, но мы же постоянно слышим крики и плач консольщиков о том, что игры стоят по 5, по 6, по 7, по 8 тысяч рублей. Неужели пиратство на консолях никогда не существовало? Почему они тогда, в принципе, не вымерли в России, а наоборот даже прижились?
На консолях определенно было и отчасти есть пиратство и в наши дни, но золотой век был в 2010-х годах, во времена правления PlayStation 3 и Xbox 360. Microsoft, выпустив свою недорогую консоль, вырвались вперед по продажам исключительно благодаря пиратам, потому что Xbox быстро взломали и позволили устанавливать туда нелицензионные диски, что подстегнуло продажи. Ведь можно купить одну консоль и не платить за игры.
Ну да, согласен. Из современных примеров даже вспоминается тот же Nintendo Switch, который в ранних моделях можно было перепрошить для использования файлов прямиком с компьютера, а в более поздних моделях, в которых попытались запретить подобный метод использования нелицензионного контента, умельцы перечипировали платы самой консоли для того, чтобы можно было использовать сторонние картриджи. То есть умение самих людей оно соперничает с умением компании защитить свое творение, и это вот такая вот постоянная гонка щита и меча. То есть одна сторона постоянно создает щит попрочнее, другая сторона всегда создает меч поострее для того, чтобы попытаться этот щит пробить.
Но в современных реалиях система защиты на консолях настолько сильна, что пираты банально не справляются с ее взломом, и все чаще люди переходят на эмулирование игр на компьютер. То есть берется игра с приставки, запускается специальная программа на компьютере, при помощи которой можно играть в эксклюзивные игры консолей.
Ну и, разумеется, подобные вещи, они не продаются лицензионным образом, соответственно, они точно так же скачиваются со всем известных сайтов. Соответственно, пиратство с консолей, оно заруливает в наиболее пиратскую платформу для гейминга, то есть ПК.
Да. Но на самом деле пиратство с консолей при помощи эмулятора — это неоднозначный минус, потому что возьмем старые консоли, например, PlayStation 1 или PlayStation 2. Их сейчас нет в открытой продаже. Их можно только перекупить у коллекционеров или у тех людей, которым она больше не нужна. И, соответственно, поиграть на них в старые игры, которые являлись эксклюзивами для тех приставок, сейчас тоже возможности нет. Но интернет помнит все, и сохранилось очень много образов игр, которые можно, опять-таки, запустить на эмуляторе. И это дает возможность поиграть в, скажем так, недоступные в легальном плане игры.
Компании, правда, пытаются обойти и это, создавая ремастеры старых игр, то есть переиздавая их для работы под современные игровые системы. Что-то они меняют, где-то улучшают графику, но в любом случае они выпускают обновленную версию игры, которая во многом будет однозначно лучше. При этом, до того, как игра вышла, они не боролись с пиратским распространением их старой игры. Она вышла из продажи. Консоль, на которой она запускается, вышла из продажи. Она больше уже никому не нужна, кроме фанатов. Соответственно, и правовое преследование по факту хищения интеллектуальной собственности толком и не проводилось. Когда они создали ремастер, они создали вокруг этой же самой игры финансовый ажиотаж, и теперь им приходится бороться с пиратством их старой игры, потому что по факту это та же самая игра, просто с немного подтянутой внешней шкуркой.
И так замыкается круг. Пиратство порождает пиратство.
Думаю, не нужно быть сверхразумом, чтобы понять, что отбирать у разработчиков деньги, воруя труд всей их жизни, это однозначно плохо. Но мы ведь не живем в мире, где все четко разграничено на черное и белое, а значит, и у пиратства есть как минусы, так и, наверное, плюсы. Из тех немногих положительных сторон, которые имеет интернет-пиратство, стоит, наверное, выделить возможность ознакомления с уже готовым продуктом. То есть человек скачает игру, попробует ее, а затем возьмет и купит, потому что она ему понравилась, потому что там есть мультиплеер, и просто потому что он хочет поддержать разработчиков и когда-нибудь увидеть продолжение. То есть это создает такую клиентскую лояльность в какой-то степени. И вот мы уже упомянули то, что качество игр на их выходе далеко не всегда соответствует запрашиваемой цене, а демоверсии к своим проектам представляют далеко не все разработчики. Соответственно, и ознакомиться с игрой не представляется возможным.
Да, вот вспомни тот же Киберпанк.
О, нет.
В котором наобещали возможности на 3 игры вперед, а на выходе люди получили кусок кода, который исправляют уже почти целый год.
Даже не вспоминаю, до сих пор горит. Что еще можно отнести к плюсам? Ну, как минимум то, что мы уже упомянули, это повышение контроля качества. Пиратство, в принципе, как и любая угроза, держит всю игровую индустрию в тонусе, и многие разработчики действительно усваивают преподанные низкими продажами из-за нагло спираченной игры уроки, улучшая и саму игру, чтобы вызвать как можно меньше гнева со стороны игроков, и так и ее систему защиты.
Ну, разумеется, есть и минусы. Компании теряют огромные деньги, и, возможно, из-за пиратства именно вы не увидите продолжение своей любимой игры. Ведь, лишившись заработка, разработчик из маленькой инди-студии просто опустит руки и уйдет из видеоигровой индустрии. Ну, а на этом все.
В любом случае, мы обязательно увидимся с вами в следующем эпизоде подкаста. До новых встреч! Играйте и выигрывайте!
Еще услышимся!